Глава первая. Откуда взялся миф? «Прощай, немытая Россия». Михаил Юрьевич Лермонтов. Эти строки известного стихотворения, рожденные поэтом в первой половине XIX века перед отъездом в ссылку на Кавказ, стали одним из аргументов и художественной метафоры мифотворцев в пользу подтверждения тезиса о грязи и неопрятности русских. Как всегда, в таких случаях не учитываются ни обстоятельства написания стихов, ни кому именно адресовал автор слово «немытое». Если заняться скучным анализом, быстро выясняется, это оскорбительно дерзкое, экспрессивное определение лирический герой относит скорее к вполне конкретной официальной России, то есть никак не ко всему русскому народу, а только к тем, кто обвинил и сослал поэта. Но, как и водится, в этом никто не стал разбираться. И строки, в которых поэт признается в любви к родине, проникновенно пишет о своих патриотических переживаниях, у нас практически не цитируются. А определение «немытая Россия» было подхвачено и приклеено ярлыком ко всем русским, ко всей стране. Теперь это очередной аргумент в пользу традиционной русской нечистоплотности. Вот видите, даже патриот Лермонтов так полагал. Объяснить этот выверт логики можно исключительно упорным желанием видеть Россию непременно грязной и нечистоплотной. Причина в конечном счете в логике нашего подкинутого сословия. Еще реформы Петра заставили прогрессивное дворянство считать, что Запад культурнее и чище России, а мы отсталые и немытые. Довершил начатое век XIX, насыщенный освободительными движениями и революционными организациями, основными героями которых был не народ, а дворяне, разночинцы, интеллигенты. Сознание интеллигентов было так же раздвоено, как и сознание дворян, но еще больше отягощено комплексами, истерическим стремлением примирить разные стороны своего бытия. Одна из важнейших особенностей нравственно метущегося русского интеллигента – поиск и обличение собственных пороков. Примерно в таком стиле. «Конечно, я скверный, я гадкий, но зато я занимаюсь нравственным самоусовершенствованием». Волна обличающих самих себя статей, литературных произведений и мемуаров поднялась в конце XVIII столетия и достигла апогея в середине-конце XIX века. Эта линия самокритики и самопорицания очень хорошо видна во всех культовых произведениях того времени. От путешествия из Петербурга в Москву и трудов Новикова до произведений Чернышевского, Герцена, Чаадаева. При этом, конечно, никто и никогда по обычаю не критикует лично себя. Хочется критиковать систему в целом. Поэтому при моде на самобичевание, конечно, достается не отдельным интеллигентам, а России целиком. Дворянский историк Николай Михайлович Карамзин упрекал Петра I в потере национального чувства, в стремлении насильственным путем сделать из России вторую Голландию. Народовольцы же обвиняли царя скорее в противоположном. По их мнению, он еще мало сломал в России, делая ее второй Голландией недостаточно жестоко и стремительно. Среди прочих упреков звучало и обвинение в вековой русской грязи. Итак, что есть Россия? Деревня, лапотник-мужик. Что есть мужик? Грязь, вонь, вши. Спят в повалку, не раздеваясь, на полу. Совокупляются в грязной общей и единственной комнате в деревенской избе. Сальные волосы, всклокоченные бороды, дырявая рубаха, подпоясанная веревкой, дорваные лапти. Зубов нет, изо рта вонь, дети-засранцы возятся где-то вперемешку со скотом. Вот вам святая Русь. Все «прощай, немытая Россия», «goodbye, my love», «goodbye». Якобы только реформы Петра и вытащили дикую Россию из пучин азиатской грязи. Чтобы подтвердить свои суждения, народовольцы щедро черпали высказывания из книг Алиария, Маржерета, Флетчера, Герберштейна, кого угодно. Как правило, заезжие мемуаристы XVI-XVIII веков представляли противоречивые, взаимоисключающие описания образа жизни и быта русских. Приходилось с кровью выдирать из них то, что ложилось в теорию. Алиарий описывает страну, в которой на каждом шагу стоят бани. Мыться в них – народные обычаи, и люди любят горячую воду и березовые веники. Впрочем, об этом писали практически все путешественники. Писали и о том, как к мосткам летом, к прорубям зимой сходятся женщины стирать. Кстати, ни одного описания грязного русского или русского в грязной одежде нет. Ни у Маржерета, ни у Алиария, ни даже у ярого русофоба Штадена. Это, конечно, остается без внимания. Но вот у Алиария мелькнуло, мол, близ Москвы, на самом въезде в город, свалка. Ага, получен нужный аргумент. И авторитет Алиария уже работает на нехитрую идею – про грязную, заваленную нечистотами московитскую столицу. Этот миф оказался настолько глубоко внедренным, что даже тогда, когда русский путешественник сталкивался с особенностями европейской гигиены, у него не возникало соблазна уличить европейцев в нечистоплотности. В книгах, написанных русскими о Западе, есть много просто устрашающих описаний антисанитарии и грязи, но нигде вы не найдете и тени сомнения по поводу чистоплотности европейцев в целом. В свое время меня поразило описание, сделанное русским эмигрантом Борисом Завадским. 5 лет провел он в Северной Америке, с 1927 по 1932 год. Работал там и грузчиком, и поломойкой, слесарем, механиком, пекарем и, в числе прочего, ковбоем. Итак, конец рабочего дня. Джек вынес ведро, табуретку, большой таз, мыло и полотенце. Первый из подоспевших ковбоев насосом накачал ведро воды, напился из него, наполнил таз, основательно вымыл в тазу руки и затем этой же, уже грязно-серой водой, умыл свое пыльное лицо и вспотевшую шею. За ним подошел второй, потом сразу трое. Умывались все вместе, не меняя воду. Вытирались общим мокрым и серым полотенцем. После ковбоев умылся Джек. «Ну, что же ты?» — обратился он ко мне, приглашая последовать общему примеру. Я выплеснул грязную воду, ополоснул таз и, наполнив его свежей водой, умылся. Взгляды окружающих, тяжелые и насмешливые, как бы говорили презрительно. «Эх ты, чистюля!» Спать парню пришлось, положив носовой платок на серую от грязи наволочку, не раздеваясь. Тут так полагается. Стоит ли тратить время на то, чтобы снимать и надевать одежду? Во сне парень видел ковбоев, умывающихся черной водой из грязного таза. Утром он достал зубную щетку и пасту, мыло и полотенце, пошел умываться и чистить зубы. Хозяин смотрел на меня неодобрительно, будто я занимался колдовством. «Ты чего это до работы умываться вздумал? Все равно сейчас вымажешься». «А я тогда еще раз умоюсь». «Ха, вздумал. Это у нас не принято. Еще зубы чистить, подумаешь? Лорд какой!» Представляю, какие далеко идущие выводы сделал бы иностранец, наблюдая такого рода сцены в России. И как долго его цитировали бы, в том числе сами русские. А вот у Завадского нет ни малейших попыток анализа и обобщения. И никто в США не цитирует его книгу, повторяя: «Видите? Видите, какая она грязная? Это наша дикая страна, отсталая от России, образца чистоплотности». Кстати, нет ничего более далекого от реальности, чем ковбой из кино, символизирующий свободный дух Америки. Похоже, про них придумано просто все. В фильмах ковбои изображаются горцующими на красавцах-рысаках, хотя на самом деле скакать на таких конях им было не по карману и не очень удобно. Ездили они на маленьких выносливых лошадках, меняя их по несколько раз в течение дня. Обычно это были пони, так, кстати, пишут сами американские писатели. Но для киномифа ковбой на пони – это не круто. Прицельная дальность стрельбы из револьвера того времени – до 10 метров. Поэтому стрельба от бедра, равно как из двух рук по-македонски, тоже чисто киношная фантазия. Это просто смешно. Любопытно, что по этическим соображениям того времени носить 2 револьвера считалось моветоном. Примерно как сегодня ходить с несколькими мобильниками сразу, говоря по ним одновременно. Поэтому носить 2 револьвера могли себе позволить только военные. Но не для того, чтобы стрелять с 2 рук перед кинокамерой, а для того, чтобы не перезаряжать револьверы. Это очень муторное занятие, особенно в движении. Стреляли сначала из 1, 6 патронов, потом доставали 2 и стреляли из 2. Многочисленные перестрелки в салунах, которые являются непременным атрибутом любого вестерна, также относятся к разряду абсолютнейших фантазий. Просто потому, что качество пороха было тогда такое, что после первого же выстрела образовывался клуб очень едкого дыма. 2-3 выстрела, и весь салон был бы в дыму. Этот черный ядовитый дым заволакивал бы помещение и выгонял бы всех стрелков и посетителей вместе с барменом на улицу. Зато совершеннейшая правда, что именно в США во второй половине XIX века в войсках появились первые комиссары во время войны Севера и Юга. Комиссаров назначали в помощь командирам воинских частей, и они были ответственными за моральный и политический дух своих солдат. Идиотского двоевластия, как в Красной армии, правда, не было. Власть принадлежала командиру. Но институт комиссаров, считавшихся как бы заместителями командира, был и примерно с тем же функционалом. Так что комиссары в пыльных шлемах, точнее, в пыльных шляпах и сомбреро – американское изобретение. Особенности национального водопровода. Русский крестьянин по субботам также регулярно ходит в баню, как английский рабочий в пивную. Джеймс Александр, британский офицер, 1830-е годы. Каждого русского путешественника, приезжающего в Англию уже 21 века, до сих пор удивляет одна особенность, если не сказать странность, британской повседневной культуры. Это два крана в ванной комнате. Краны отдельно для горячей и отдельно для холодной воды. Затыкаешь слив пробкой. Наполняешь раковину и умываешься в грязной, непроточной воде, в точности как американские ковбои в 1920-х. Советский дипломат и писатель Всеволод Овчинников описывает, что поскольку плескаться в умывальнике, как это делают англичане даже в гостиницах, поездах и общественных туалетах, я так и не полюбил, мне приходилось после бритья ополаскивать лицо теплой водой из кружки». У самих британцев сложилось просто очаровательное объяснение, почему в России нет таких пробок. Оказывается, все дело в тяжелой нашей истории. Война, революция, снова война. Ясное дело, сразу всего необходимого не напасешься. К тому же, по мнению англичан, отсутствие пробок в раковине – еще одно свидетельство русского разгильдяйства. Не умеют русские экономить, ведь вода – это деньги. Да и вообще не мыслят экономически. Вон сколько зазря утекает воды, пока этот русский умывается. Что еще тяжко потрясает душу британца? Почему же в России есть пробки для ванны, но нет пробок для раковины? Впрочем, и классическая ванная у британцев, по нашим понятиям, своеобразная. В ней отсутствует душ. Дело в том, что британцы не имеют обыкновения и окатываться водой после ванны, а прямо в мыльной пене начинают вытираться. Но еще труднее свыкнуться с тем, что этот обычай распространяется и на мытье посуды. Попросту говоря, посуду окунают в воду с жидким мылом, проводят по ней щеткой и ставят сушиться. Именно так и только так моют бокалы и кружки, тарелки и вилки во всех английских пабах и ресторанах. Обычаи англичан не кажутся россиянину, мягко говоря, верхом гигиены. Невольно думаешь, не подцепить бы чего в стране, где посуду моют так небрежно, а ванну даже не ополаскивают. Но Всеволод Овчинников объясняет, мол, просто обычаи у нас разные, и все тут. Ну, не моются британцы под струей проточной воды, не принято у них это. А ведь у него много оснований говорить о неряшливости, нечистоплотности англичан. Какие выводы можно было бы сделать? Но деликатный писатель не рассказывает британцам об их традиционной грязи, о скверном обычае, нарушающем все правила гигиены. А те, в свою очередь, не используют книгу Овчинникова, чтобы демонстрировать друг другу, какие они плохие. Кстати, вспоминаю, как в совсем недалеком 1987 году мне довелось побывать в социалистической Чехословакии. Недалеком 1987. Прошло лишь 20 лет, но молодежь уже и не знает, что было такое государство – социалистическая Чехословакия. Первая страна, попытавшаяся провести перестройку, обновление и гласность в рамках отдельно взятой социалистической страны. Мы вспоминали об этом в первой книге, о так называемом «социализме с чехословацким лицом». Конечно, тогда, летом 1987 года, уровень жизни в Праге, выбор продуктов и особенно пива и напитков, изготовленных на его основе, нас, студентов МГИМО, приятно удивляли. Что и говорить, вкус чешского козела или будвара несколько контрастировал с амбре желтой мутноватой жидкости, именуемой «Жигулевская» в разлив, которую мы иногда могли себе позволить в ближайшей к нашему институту пивнушке на юго-западе Москвы под народным названием «Ракушка». Однако речь не об этом. Чехи пиво делать умеют. Вкусно, недорого и закуска хорошая. Всякие там тычинки да брамборки. К тому, что пиво в Чехии лучше московского, мы тогда, в 1987 году, привыкли быстро. А вот к тому, как в Золотой Праге моют пивные кружки, привыкнуть не могли долго. Дело в том, что в классической чешской пивной их вообще не мыли. Порядок был такой. Грязные кружки с пеной и остатками пива официант ставит на стойку бара. Там две раковины, наполненные водой из-под крана. Слив в обеих закрыт пробкой. Бармен, схватив по 2-3 кружки в каждую руку, ловко черпает ими явно грязно-желтую воду из одной раковины, затем выливает ее обратно, а потом также ополаскивает кружки во второй раковине, где вода, как ему представляется, более чистая. После сего в эти же кружки сразу наливается пиво для новых посетителей. На фоне такой посудомоечной процедуры даже наша автоматическая кружка-мойка в околоинститутской пивной казалась нам верхом гигиены. Без водопровода. Где-то прочитал, что в 40% частных домов Британии водопровода нет и сегодня, а в 40% тех, где есть водопровод, нет ванной комнаты. Думаю, преувеличение. Однако факт, что процедура умывания во многих британских домах и сегодня часто такая, как она описана у Агаты Кристи. Цветной фаянсовый кувшин и тазик, наполняемый водой. Хочешь умыться? Наливай воду в тазик из кувшина и умывайся. Понятно, что старинный русский рукомойник с проточной водой несколько гигиеничнее, чем английский тазик с кувшином и раковина с пробкой. Наверное, европейцы и сами понимают, что от такого умывания толку не так уж много. По крайней мере, 82% мужчин в современной Великобритании считают, что личная гигиена не стоит того, чтобы тратить на нее время. В первой книге «Мифов о России» я уже приводил наблюдение молодого английского офицера Джеймса Александера, написавшего книгу о поездке в Россию в первой половине 19-го столетия. Вот что он пишет точно по нашей теме. Чистоплотны ли русские, если сравнить их с другими европейскими нациями? На этот вопрос я должен ответить утвердительно. Каждый крестьянин, по крайней мере, раз в неделю в любое время года ходит в баню. Считаю, что люди, которые моются раз в неделю, даже если при этом они не меняют нательного белья, чистоплотнее тех, кто не моется по полгода, как это принято во многих европейских странах. Правда, тут же автор говорит о том, что в домах очень холодно, а поскольку крестьянам неохота переодеваться, то спят они в тех же полушубках, в которых ходят днем. «Что поделать, — вздыхает он, — ведь русские заслуживают снисхождения, поскольку это молодая нация, ведь до Петра Великого Россия находилась в диком варварском состоянии». Ха, еще бы! Как же без упоминания московитского варварства? Ведь иначе читатель просто не поверит в честность автора. Мне кажется, подобная дань стереотипам только повышает ценность тех положительных отзывов о нашей стране, которые оставил Александр. Дальше он пишет. У русских очень развито чувство гостеприимства, и это извиняет многие их недостатки. Каждый, кто путешествовал по России или жил в этой стране, мог оценить этот обычай, конечно, при условии, что сам он вел себя достойным образом. Побольше бы таких книг, но, увы. В общем, при желании, как раз русские могли бы многократно обвинить европейцев в пренебрежении правилами гигиены и объявить Европу нечистоплотной и грязной. Но мы этого не делаем. Говорим разве что о различных традициях. Зато свидетельствами и обвинениями в грязи в адрес русских едва ли не с 15 века наполнены все записки о путешествиях в Россию.